Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл «Небо на земле». И в течение ближайших 8 программ мы хотели бы особым образом поговорить о жертвах, как неотъемлемой составляющей служения в Ветхозаветном святилище. И у нас в гостях Виталий Иванович Алиник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
Добрый день.
А почему такую важную роль играли жертвоприношения, жертвы? Многие люди думают так, что Бог, видимо, в Ветхом Завете проявлял особую жестокость. Угу. То есть за какие-то провинности, за грехи требовал обязательно, чтобы была пролита кровь, причем кровь невинных животных. И сегодня все больше и больше в современном обществе говорится о защите животных, о том, чтобы не было жестокого обращения с животными. Например, в нашей стране сейчас правительство думает о том, чтобы ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. А в Библии, казалось бы, да, в фундаменте, в мериле христианской веры мы очень много читаем о жертвах, о пролитии крови. Зачем это нужно было?
Нужно отметить, как уже шла речь ранее в наших беседах в этом цикле, что способ жертвоприношения, который предписан Священным Писанием и который еще детальнее зафиксирован в документах, дошедших до нас из истории народа Божия, способ жертвоприношения отнюдь не был жестоким. И зрители могут обратиться к одной из записанных программ на эту тему, чтобы чуть подробнее об этом узнать. Речь не шла о жестокости. Ну а если поднимать сам вопрос убиения животных, то современное общество делает это в гораздо большем объеме. В древности мясо ели обыкновенно по праздникам. Это было нечто особенное.
Ну, потому что, наверное, хранить негде было, не было холодильников и так далее.
Так, и потом это и дорого было в экономическом отношении. Богатые могли делать это регулярно. А те, кто жил обыденным способом, да, большая часть народа, они мясо считали на самом деле чем-то изысканным, деликатесом. То есть сегодня современный мир убивает огромное количество животных разным способом, то электричеством, то по-иному, и обыкновенно вот, не ставится вопрос о том, что это жестоко. То есть сам факт убиения не надо рассматривать и нельзя рассматривать. Несправедливо было бы рассматривать как проблему нравственную. Вот. А что касается способа убиения, это был самый безболезненный из возможных, согласно тому, как это открыто в Священном Писании и в традиции народа Божия. Но вопрос, конечно же, который мы хотим задать, и который задаем, и который надеемся рассмотреть на протяжении этих 8 встреч, в чем был смысл всего этого? Понятно, зарезал, изжарил и съел. Mm-hmm. Есть смысл. Нужно для питательных веществ и так далее, для продолжения жизни человека. И это считается оправданным для тех, кто ест мясо. А в чем смысл принесения животных в жертву с точки зрения Священного Писания? Для чего Богу это нужно было? Я хотел бы начать разговор на эту тему с того, чтобы найти в Священном Писании ответы на вопрос, чем эти жертвы не являлись, чем они никогда не представлялись и как Бог их никогда не представлял в Священном Писании.
Да, например, мы помним из курса средней школы, когда изучали историю древнего мира, о том, что вот примитивные формы религии, да, языческой религии, там люди приносили жертвы богам, как бы кормили их, идолов, мазали губы кровью этих жертв и так далее. То есть оставляли куски там, этих жертв у идола около этого и думали, что он питается этими жертвами. В Священном Писании иная, да, причина принесения жертв?
Коль скоро мы смотрим тоже в прошлое, когда мы говорим о Священном Писании, да, Библия писалась на протяжении приблизительно 15 веков, начиная от 15 века до нашей эры и заканчивая вот первым веком нашей эры, то, конечно же, сразу же автоматически появляется ассоциация.
Ну да.
Тут же жертвоприношение в Священном Писании, во святилище в Иерусалиме.
И рядом языческие.
И у язычников, да. Потому вот, если смотреть вот так, не вглядываясь, не вчитываясь в тексты богослужебные, в данном случае Священного Писания, Библии и
можно заподозрить, да, заимствование.
Можно какие-то увидеть вот так вот чуть ли не тождественность и совершенно неверно объяснить, для чего это было там, в одном случае, в язычестве, и для чего это предлагает Господь. Потому я предлагаю посмотреть на ряд отрывочков Священного Писания. Исследуя этот вопрос, я нашел минимум 4 ответа в Библии на вопрос, чем жертвы не являются. Вы знаете, порой для того, чтобы построить нечто, нужно вначале разрушить старое, очистить площадку. И вот я надеюсь, мы сможем сделать это для того, чтобы вот подготовить почву, чтобы, начиная с нашей второй беседы, уже задавать вопросы о том, чем же они на самом деле являются. Итак, вот первое место Священного Писания – это книга «Псалтирь», 49 глава. Я хочу предложить стихи 12 и 13 прочитать. Книга «Псалтирь», 49 глава, стихи 12 и 13. «Если бы я взалкал, то есть проголодался,
это Господь говорит.
Господь говорит, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов?»
Риторический вопрос, наверное, да?
Да, и ответ на этот вопрос очевиден. Нет, нет. Господь говорит, я в питании не нуждаюсь, в отличие от языческих богов, функции которых во многом являются проекцией человеческой жизни. Они и замуж выходят, и женятся, и детей рожают,
и едят, ссорятся, и вредят друг другу, и интриги разные у них там.
То, сравнивая вот эти представления с тем, что явлено о Господе, о Творце Вселенной в Священном Писании, мы видим разительную разницу. То есть Господь не питается, Он всех нас питает. Да? Он есть источник жизни, Он не нуждается во внешнем источнике для продолжения
жизни. Чтобы люди кормили Его. Да,
тем более, чтобы люди кормили. Потому он говорит, ем ли я, пью ли я. И дальше 14 стих. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Вот такие понятия, как хвала, воздаяние обета и прославление, или призови, это уровень взаимоотношений, это разговор о возможности общения, то есть это не питание божества никоим образом. Но, с другой стороны, Библия, описывая этот вот контраст между Богом живым, истинным и языческими божествами, говорит в книге «Второзаконие» в 32 главе следующие интересные слова, стихи с 36 по 40.
«Но Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда Он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне. Тогда скажет Господь, где боги их? Твердыня, на которую они надеялись, которые ели тук жертв их и пили вино возлияний их. Пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, что это я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и исцеляю, и никто не избавит от руки моей».
Вот здесь Господь сравнивает себя с теми божествами, которые на земле распространены, и говорит, где те боги, которые ели тук жертв, которые пили. То есть это ссылка на то, как в тот момент, в 15 веке до нашей эры, в язычестве этот вопрос понимался. И как, к сожалению, в язычестве в некоторых направлениях его до сих пор понимается. То есть иногда это кровные жертвы, иногда это бескровные жертвы, пища, рисли, там, сладости, овощи, фрукты и так далее. То есть многие люди доселе разумеют смысл жертвы как вот именно способ Бога накормить. И потому первый ответ, чем жертвы не являются, согласно Священному Писанию, совершенно определенно, это не пища для Бога. жертвы сами по себе не являются значимыми. То есть Бога не обмануть. Что здесь синонимично, это жертва и молитва. Жертва – это не магическое средство. Это категорически не соответствует Божьему замыслу. Посмотрим на второй ответ. В книге пророка Исаии, в первой главе, в стихах с 11 по 17, Господь поднимает тему жертв. Исаии, первая глава, стихи с 11 по 17. «К чему мне множество жертв ваших, — говорит Господь, — я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу». Парадоксальное заявление.
С одной стороны, есть заповедь, да, о жертвах, да. Заповедь, а с другой говорит, не хочу.
Не хочу, и мне это не нужно, я пресыщен. И вот объяснение, 12 стих. «Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня».
Имеется в виду ладан, да, воскурение фимиама.
Там был состав. Угу. Ладан – это одна составляющая. Есть рецепт изготовления этого курительного состава. Да, но имеется именно в виду именно вот это вот воскурение. Так вот, дары могут быть тщетными, напрасными. И вот причина. Беззаконие и празднование. И дальше 16 стих и 17. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь». То есть, если даже принести жертву по писаному, по всей процедуре, по всему ритуалу, который предписан в законе Божьем, то это, тем не менее, может быть тщетным, может быть напрасным.
Если внутреннее состояние человека не соответствует, да?
Вот это ключевой момент. То есть Священное Писание говорит нам о том, что жертвы сами по себе не являются значимыми. То есть сам факт принесения жертвы ничего в себе действенного не содержит. И потому второй ответ на вопрос, чем жертвы не являются? Они не являются магическим средством. В язычестве, если ты правильно произнес заклинание, если ты правильно сделал последовательность действий предписанных, то это считается способом автоматического и гарантированного воздействия на божество. Это способ манипулирования божеством, способ оказать давление на божество. А Господь говорит, пусть жертва принесена, и тук, и, пожалуйста, вам и курение, и все сделано по правилам, но если это не сопровождается внутренним очищением, если человек, который приносит это, в действительности не выражает этим свое внутреннее состояние, то это все напрасно. И вот на эту тему довольно много сказано в Священном Писании, причем довольно таким вот жестким языком.
Безапелляционным.
Посмотрите на 66 главу, например, этой же книги. Книга про Исаию, 66 глава. Стихи 3 и 4. «Заколающий вола – то же, что убивающий человека».
Интересно.
Это уж, очень неожиданно звучит. «Приносящий агнца в жертву – то же, что задушающий пса. Приносящий семидал – то же, что приносящий свиную кровь».
Свиную кровь – это же мерзость вообще, да, в жертву?
Да, согласно закону Божию, свинья – нечистое животное. Воскуряющий фимиам – то же, что молящийся идолу.
Ну, то есть такой гротеск, он для чего-то в этом контексте здесь используется, да?
Господь, безусловно, как-то желает привлечь внимание своего народа, потому что ясно, что это такой гиперболический язык, да? И дальше объяснение. и как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих, и избирали то, что не угодно мне». Господь показывает в своем слове, что если жертва не является откликом человека на Божий призыв, на Божьи заповеди, если человек делает зло, если он свои собственные пути, свое удовольствие и мерзости осуществляет, то в жертвах не будет никакого проку, сколько бы их ни было. Итак, вновь, этот отрывочек показывает нам, что сама по себе жертва, даже принесенная правильно, по канонам, она не имеет силы, не имеет силы. Более того...
Если...
Сама по себе. Да. Если не является выражением того, что она должна выражать, а именно покаяние, желание очищения, приближение к Господу, если она не является выражением послушания Господу. Вот, вплоть до того Священное Писание доходит, что такие жертвы называет вот довольно жесткими вновь и довольно такими яркими негативными терминами. Например, книга Притчи, 15 глава, 8 стих говорит, Притчи 15:8, написано: «Жертва нечестивых – мерзость пред Господом». Жертва нечестивых – мерзость. Вы могли бы целиком текст прочесть, 15:8.
«Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных – благоугодна Ему».
Итак, что с чем тут сравнивается? Или что чему противопоставляется? Мы видим, что жертва напрямую связана с молитвой. Да? То есть вот способ изложения мысли, который здесь явлен, называется в литературе параллелизмом. И речь идет о том, что одна и та же мысль в случае синонимического параллелизма, она повторяется дважды, но разными способами.
А это антонимический, наверное, параллелизм, да? Потому что противопоставляется друг другу.
Да, ну, смотря что. То есть, что здесь синонимично, это жертва и молитва. А что противопоставляется, это способ и состояние, в котором одно и другое приносится Господу. То есть, здесь показано, что если жертва не представляет собой молитву, если она не сопровождается молитвой, то это мерзость. Мерзость пред Господом жертвы нечестивых, потому что она не является выражением вот той самой молитвы, которая должна сопровождать жертву. Еще одно место неподалеку – это книга Притчи, 21 глава, 27 стих. Притчи 21:27 говорит:
«Жертва нечестивых – мерзость, особенно, когда с лукавством приносит ее».
То же самое заявление. То есть Бога не обмануть. Господь – сердцеведец. Он знает, что человеком движет, он знает, почему человек это делает. И если это притворство, то не имеет значения, сколько много жертв и насколько верно они по форме, по закону принесены. Итак, жертва – это не пища для Бога, жертва – это не магическое средство, это не способ воздействия
Богом,
на Бога. Да. В-третьих, при исследовании оказывается, что жертва, как представлена в Священном Писании, не является также и способом купить право на совершение греха. Ну, в действительности, со стороны может показаться так. Если я человек побогаче, у меня скота много, или же я могу купить сколько угодно, то...
Все равно, что индульгенция, да?
Да, я могу...
сколько хочешь, в
любой момент. Грешить, приносить жертву, и все. То есть получается, что мое благосостояние или возможность, или способность вот купить... вот эту жертву и принести ее Господу, как бы дает мне теперь право вообще об этом не переживать. И вот, чтобы продемонстрировать, что жертва – это не индульгенция, я хочу предложить посмотреть на книгу пророка Иеремии, 7 главу, стихи с 8 по 10 в начале, и затем 22 и 23. «Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме, сем над которым наречено имя мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Ну, дом мой. Это храм, да, это место жертвоприношения, это место литургии, место богослужения. Так вот, Иеремия выступает против практики, которая была распространена еще в его время, когда люди приходят, поклоняются Господу, и вот удивительное и неожиданное слово «чтобы». Угу. Чтобы впредь делать те же самые мерзости. То есть получается, что тот факт, что они пришли, поклонились, поучаствовали в жертвоприношениях, поучаствовали в литургии, воспринимается теперь как обретение какого-то права на последующие грехи. И стихи 22-23, соответственно, говорят: «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Я не давал заповеди о всесожжении и жертве, но такую заповедь дал им: слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, и вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо».
Ну да, если есть послушание, то и не нужно большого количества жертв. Правильно? То есть ведь жертва приносилась как раз, когда было непослушание.
Да, то есть это одна из, как говорится, главных причин. Естественно, не единственная, но по большому счету это вот первая ассоциация, да? Так вот, в действительности, когда мы внимательно исследуем, как Господь заключал завет с народом израильским у горы Синай, то в книге Исход в 19 главе написано так. 19 глава, стихи 3 и далее. «Моисей взошел на гору, к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилю». Угу. Все условие завета – слушать глас Господа. А если нет этого повиновения, так, и кто-то выбирает себе, как говорится, легкую часть закона Божия – принести жертву, оплатить издержки и так далее, то Господь говорит: не в этом суть завета. Суть завета в наших взаимоотношениях, в том, что вы слушаете голоса моего. Потому когда человек воспринимает жертву как индульгенцию, чтобы обрести себе право грешить, то это категорически не соответствует Божьему замыслу. Еще одно место Священного Писания на эту тему – это известный покаянный псалом Давида, книга Псалтирь, 50 глава, начиная с 18 стиха. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь».
Жертва Богу – дух сокрушенный. Да. Сердце сокрушенного и смиренного.
Ты не презришь, Боже. Боже. «Облагодетельствуй по благоволению твоему, Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда будут благоугодны, тогда благоугодны будут тебе
жертвы правды,
жертвы правды, возношения и всесожжения, тогда возложат на алтарь твоих тельцов». Давид здесь оплакивает свой грех. Свои грехи в контексте того, что произошло во взаимоотношениях с Версавией, и убийство, и ложь, и воровство, и так далее, страшные грехи. И вот он именно в этом контексте говорит: ты не желаешь жертвы. Когда же он осознал свой грех, когда постился, когда плакал пред Господом, когда каялся, когда исповедал этот грех, вот когда есть этот дух сокрушенный, когда есть смирение, то тогда есть смысл, тогда благоугодны будут тебе жертвы. Итак, жертва – это не способ купить себе право на грех, это способ демонстрации желания оставить.
То есть это
грех.
Внешнее проявление внутреннего покаяния. Можно.
Именно так, да. Ну и, наконец, четвертый ответ на вопрос, чем жертва не является. Жертву нельзя представить как сделку между Богом и человеком. Жертва – это не способ купить Божье расположение, купить Божью милость. Вот в 49-м псалме, который мы читали в самом начале, есть еще ряд удивительных заявлений на эту тему, начиная с 7 стиха. Книга «Псалтирь», 49 глава, стихи 7 по 11.
«Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя, всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор.
Знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо мною, ибо, 12 стих, моя вселенная и все, что наполняет ее». То есть мы Богу ничего не в состоянии дать. Сколько бы человек жертв не приносил, кровных ли, бескровных ли...
Они и так Богу принадлежат.
Все Божье.
По плану, по праву творения, да?
Да, по праву творения и позже по праву искупления. Ибо сказано, выкуплено дорогою ценою. И Христос говорит, теперь дана мне всякая власть на небе и на земле. Но вот, вот в тот период Господь утверждает, ты ничем не можешь меня подкупить. Все и так мое. Да? Потому невозможно вот допустить себе мысли о том, что жертвой человек мог как-то вот купить Божье расположение. Это не сделка. Это не сделка. В трактате Вавилонского Талмуда Менахот, в документе, который отражает понимание этого вопроса в народе, который жертвами жил, жертвами Торы жил на протяжении многих столетий, написано так. Мудрецы говорят следующее. «Я не повелевал вам приносить жертвы с тем, чтобы вы не говорили, я исполню желание его, а он исполнит желание мое. Поскольку он в этом нуждается, в жертвах, я таким образом смогу его подкупить. Не ради моего ублаготворения, не для удовлетворения моего, так как я не собираюсь обременять вас жертвоприношениями». Не в этом смысл. Итак, жертва, согласно Библии, это не пища для Бога, это не магия, это не индульгенция, это не сделка, это нечто совершенно иное. Угу. Что же это такое? Об этом мы надеемся поговорить во время наших следующих бесед.
Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, мы начали сегодня в рамках цикла «Небо на земле» 8 программ, посвященных жертвам Ветхозаветнего святилища. И сегодня мы рассмотрели одну из них. Надеюсь, что вам эта тема интересна. Приглашаем вас к тому, чтобы вы просмотрели все программы из этого цикла и новые 8 программ, посвященные жертвам. Пусть благословит вас Господь.
Адам – человек, а изготовлен он был из Адамы. Он вспоминал причину, почему нужна жертва. И вот он провоцирует Еву на то, чтобы она стала защищаться. То есть по Божьей справедливости и по факту нарушения закона они должны были умереть именно в тот же самый день. Вот это ответ на вопрос, когда появились жертвы.